Глава 11. Разбудил меня пинок по ребрам. Нет, нас не взяли тепленькими горожане. И дело оказалось даже не в авральной ситуации, просто какой-то нехороший человек запнулся о незамеченную в потьмах помеху. И надо сказать, что столь резкое пробуждение совершенно не способствовало улучшению и без того испорченного дурацкими сновидениями настроения. Впрочем, сны — это ерунда. Что нам до снов, если окружающая действительность своей беспросветностью нагоняет и вовсе запредельную жуть? Она нагоняла, еще как нагоняла, хоть и не просыпайся вовсе. Вот только нечего и пытаться укрыться во снах от реальных проблем. Не выйдет. А проблемы у нас были самые, что ни на есть, реальные. Стоило только взглянуть на усеянную капельками пота физиономию Алекса, который ковырялся раскаленным паяльником в потрохах раскуроченного ноутбука, как в этом не осталось ровным счетом никаких сомнений. И пусть сидевший рядом с ликвидатором Напалм был совершенно невозмутим, меня это в заблуждение ввести не могло. Он сейчас, по сути, лишь придатком паяльника является. А вот Шумов... У него ведь не из-за отблесков, закрепленного над плечом алхимического светильника, лицо белое, будто свежевыпавший снег. Точно нет. «Алекс, как у нас дела?» Я поднялся с пола и тут же скривился от резкой боли, пронзившей все тело от пяток до шеи. «Ух ты! Потянул вчера все, что можно». «Не трогайте меня!» Не поднимая головы, рыкнул парень. «Отстаньте!» «Ладно, ладно». Мне совсем не улыбалось получить паяльником в глаз. А поэтому следующей моей жертвой оказался, как обычно, копавшийся в своем саквояже Бородулин. «Виктор Петрович, вы Антона на ноги подняли?»
«Подняли, подняли».
Вместо химика ответил незамеченный мной в полумраке бригадир ликвидаторов, который подкидывал поленья в остывшую за ночь печурку.
«На кой только черт, если сейчас все равно грохнут?»
«А что такое?» Удивился я и перевел взгляд на крутившего в руках небольшой хрустальный шар Ленева. «Проблемы?»
«Ты как будто с луны свалился», —
печально усмехнулся Антон.
«Не чувствуешь, что ли? Рейнджеры стационарные глушители на полную мощность включили».
«Горожане из лагеря выдвигаться начинают», — оповестила нас нервно ежившаяся Оксана.
«Ничего, прорвемся», — попытался успокоить я девушку. «А Вера где?»
«Наверху уже!»
Семен Лымарь закинул на плечо ремень АКМ и направился на выход.
«Тоже пойду, пожалуй. Виктор Петрович, третий Калашников ваш».
«Помню», —
кивнул химик.
«У нас есть минут 10-15 в запасе», — объявил Ленёв. «Потом они начнут штурм».
«Алекс, долго еще?
Окликнул парня Василенко.
«Не знаю»,
— буркнул Шумов.
«Алекс, сориентируй нас!»
«Да не знаю я!»
— заорал в ответ гимназист.
«Питания на все модули не хватает, батарея нормальная, а где утечка возникает, непонятно». «Сколько времени тебе надо, чтобы разобраться?» — спросил Ленёв.
«Полчаса, час».
«Мы покойники»,
— выразительно глянул на меня Слава. Я только молча развел руками. Ну а что можно еще сделать? Даже подорви мы пирамиду прямо сейчас, один ляд горожане от нас не отстанут.
«Не каркай»,
— попросил колдуна Виктор Петрович.
«Да при чем здесь карканье?» — возмутился Ленёв. «Рейнджеров не меньше взвода, а у нас бойцов раз-два и обчелся. Они просто числом завалят. Не продержаться нам часа».
«Алекс, быстрее не получится».
Присев на корточки, прислонился Василенко спиной к стене.
«Нет! Чего орешь? Просто спросил!
Отстаньте уже, и без вас тошно!»
«А уж нам-то как!»
«Не трогайте его, он всю ночь не спал. На одном кофеине держится!»
Попросил Бородулина, начав один за другим активировать алхимические светильники, пробормотал.
«А то сидим в темноте!»
Я уселся на постеленную рядом с печкой куртку и без особого труда охватил ясновидением прилегавшую к нашему зданию территорию. А потом принялся расширять пронизывающее саму суть мира предвидение все дальше и дальше. Вот только вскоре моя голова стала напоминать пустое ведро, по которому какой-то неуемный человек изо всех сил долбил газовым ключом, и с экспериментами пришлось завязать. А жаль, появилась у меня одна идейка. «Ну как?» — поинтересовалась Оксана.
«Глушат!» — поморщился я, и, немного отдышавшись, уточнил у Василенко. «Вы замеры магического поля делали?»
«Поле нестабильное», —
подтвердил мои опасения Антон.
«По причине?»
«Возможно, естественная аномалия. Возможно, цитадель резонирует».
«Мне показалось, сегодня расслоение магических потоков гораздо сильнее, чем вчера».
«Еще и интенсивность фонового излучения увеличивается».
«Ты к чему это?» — заинтересовался Ленёв. «Думаешь, горожане что-то затевают?»
«Не уверен», — пожал я плечами. Делиться своими догадками не хотелось, мало ли. Вдруг и в самом деле наша пирамида это болото взбаламутило.
«Всё, я пошёл».
Виктор Петрович поставил на пол саквояж и огладил прокуренную бороду.
«Вы отсюда нас прикрывать будете?»
«Да»,
— кивнула Оксана. «Не торопитесь нас покидать», — остановил я химика. «Вы мне какую в прошлый раз гадость вкололи?»
«Модулятор».
«А что будет, если его второй раз человеку ввести?»
«Пойдет усиление эффекта. Препарат на две инъекции рассчитан, но лучше их делать с перерывом в пару недель».
«А если прямо сейчас вторую дозу вколоть?»
«Не проблема».
«Без побочных эффектов?»
«Осложнений точно быть не должно, но в перспективе вероятно снижение способностей до уровня, немногим превышающего достигнутой после первого укола».
«Да это не важно. Колите».
«Но ведь вы были настроены против».
«А теперь настроен за. Колите быстрее, пока не передумал».
«Но зачем?»
«Зачем, зачем? Спасать ваши задницы стану. Ну и свою заодно».
«Не понял?»
— насторожился Ленёв. «Буду корректировщиком огня».
«Это как ты тогда мне в голову видение запихнул?»
Сообразил напалм и вытащил из кармана полиэтиленовый пакетик с оранжевым шариком желатина внутри.
«Точно!»
— закатывая рукав свитера, кивнул я. «Ты отсюда снаряд взорвать сумеешь?»
«Не вопрос!»
Пиромант закинул в рот дозу магистра, сморщился и тихонько затянул.
«А не спешите нас хоронить! У нас здесь еще дела!»
«Вот и здорово!»
«Ну, молодой человек, давайте приступим!»
Виктор Петрович со шприцем в руке опустился рядом со мной на колени.
«Поскольку с прошлой инъекции прошло очень мало времени, возможно, краткосрочные болевые ощущения.
Вы же говорили,
укол будет болезненный и только».
«А, ну тогда колите, доктор Смерть».
«Спасибо»,
— шепнула вдруг мне Оксана. «Да пока не за что». Прогоняя неуместное сейчас сомнение, подмигнул я девушке. «Вы, кстати, как долго сможете удерживать заклинание, блокирующее огнестрельное оружие?»
«Энергетических кристаллов без подзарядки на полтора часа хватит»,
— вместо девушки ответил Ленёв.
«Но с учетом помех надо рассчитывать самое большее на час. Поэтому чем дольше вы продержите горожан на расстоянии, тем лучше».
«Понятно», — кивнул я, и тут Виктор Петрович воткнул мне под кожу иглу одноразового шприца. Руку от запястья до локтя пронзила боль, будто она угодила в мясорубку, а вена потемнела буквально в один момент. Но миг спустя все это перестало иметь какое-либо значение. Сознание ухнуло в бездонную пропасть, ставшего вдруг совершенно прозрачным мироздание, и лишь послуживший маяком призрачный блеск пирамиды не дал затеряться в глубинах пространства. Постепенно меня перестало мотать, подобно угодившей в водоворот щепки, и созданную ясновидением действительность расчертили пересекавшие, обвивавшие друг друга магические потоки. И что сразу бросилось в глаза, искрящиеся силовые линии были натянуты и напряжены до последнего предела. Того и гляди, порвутся. Или вытащит в наш мир нечто такое, чему лучше бы здесь и не появляться никогда. В этот момент у внутреннего зрения будто поменялся фокус, и охватившее окрестности ясновидение выявило подбиравшихся к нашему зданию рейнджеров. Все в маск-халатах, с автоматами, у некоторых тубы одноразовых гранатометов. И много их. Слишком много. Как бы не смяли. Тут видение пошло рябью, как отражение в луже, но все же вколотое химиком лекарство сумело побороть генерируемые глушителями помехи. А вот пироманта так и перекосило, да и Славе с Оксаной досталось. Теперь понятно, почему рейнджеры без артподготовки выдвинулись. Решили колдунов из игры вывести и в атаку броситься. Но, как выяснилось, несколько минут спустя моя догадка оказалась ошибочной. Подтащившие к зданию глушители солдаты распластались в снегу, а со стороны опушки донесся глухой грохот минометного выстрела. И тут же с неба к нам устремилась серебристая капля мины.
«Напалм!»
— мысленно скомандовал я.
«Немного огня, середина пути, немного огня тебя может спасти!»
Пропел разделивший мое видение пиромант и раскалил корпус начиненной смертью болванки. Взрыв громыхнул слишком высоко. Осколки вспахали сугробы во дворе, а мгновение спустя напалм подорвал вторую мину, а потом и третью. Миномет незамедлительно прекратил обстрел. И сразу заработал установленный на опушке леса крупнокалиберный пулемет. Тяжелые пули стальной плетью прошлись по стенам, прыснувшим во все стороны осколками кирпича, а угодив в пустые оконные проемы, насквозь прошили тонкие внутренние перегородки. Устроившая огневую точку в одной из комнат на третьем этаже Вера установила сошки винтовки на поваленный на бок железной коробке несгораемого шкафа и, выцелив пулемет, плавно потянула спусковой крючок. Мгновение спустя попавшая в ствольную коробку пуля срикошетила в грудь обстреливавшему нас рейнджеру, и тот завалился на спину. Пулемет замолчал и уставился дулом в затянутое облаками небо. Да только неприятные сюрпризы и не думали заканчиваться. Рыкнув мотором и выбрасывая из-под гусениц фонтаны снега, от леса отъехала приземистая бронемашина. Установленная на ней спаренная зенитная установка задергалась от частых выстрелов. Но наводчик поторопился, и снаряды угодили в прикрывавший наше здание барак. Вера поспешила поменять магазин и открыла ответный огонь. Оставлявшие за собой сиреневые росчерки пули легко пробили броню, машина рывком замерла на месте, и тотчас от двигательного отсека повалил густой дым. И все же у применения алхимических патронов оказался один существенный недостаток. Корректировщик горожан сразу сообразил, где именно засел снайпер, и выпущенная зенитной установкой очередь прошла в притирку с подоконником и в клочья разнесла гипсокартонную перегородку за девушкой. Взвизгнувшая от испуга Вера по-пластунски выползла в коридор, но угадавший верное направление наводчик повел стволами, и на снайпера посыпались выбитые из стен зенитными снарядами обломки. А в довершение всего в атаку бросились обошедшие здание с другой стороны рейнджеры. Вовремя предупрежденные мной Семен и Виктор Петрович открыли шквальную стрельбу из окон, больше стараясь даже не попасть, а просто прижать противника к земле. Слава и Оксана активировали амулеты, блокирующие работу огнестрельного оружия. И начавшие было отстреливаться горожане моментально повалились в снег.
«Алекс, ты еще долго?»
— открыл я глаза, на миг отвлекшись от ясновидения.
«Не мешай!»
— отмахнулся тот и указал обливающимся потом на палму.
«Тут паяй!»
«Нас обложили уже! Сейчас на штурм пойдут!» — предупредил я и вновь нырнул в окутавшие окрестности липкой паутиной предвидения. И вовремя. Часть отступивших от здания рейнджеров уже покинула зону действия защитного заклинания гимназистов и начала прикрывать оставшихся в опасной близости от стен сослуживцев. А те тоже время даром не теряли. Стараясь не высовываться из сугробов, они принялись готовить к стрельбе гранатометы. Рассчитывают, что заклинание не подействует на РПГ-18? С чего бы? Неужели это какие-то непростые мухи? Или это вообще не мухи? А что тогда? Ох, мать! «Назад! Убирайтесь оттуда!» Только и успел я отправить паническую мысль нашим стрелкам. «Вниз!» И, видимо, таков был переданный мной заряд ужаса, что ликвидаторы в тот же миг на полусогнутых метнулись от окон. Выскочили в коридор, бросились к лестнице, и тут приподнявшиеся из сугробов рейнджеры разом выстрелили по второму этажу. Выстрелили? Как бы не так. Оставляя за собой в воздухе полосы медленно прогоравших серебряных блесток, к зданию устремились сгустки серого пламени. И выставленная напалмом завеса оказалась бессильна против алхимических зарядов. С негромкими хлопками, прорвав защитный полог, странные огни влетели в окна, и тут в здание будто авиабомба угодила. Одновременно, миг в миг, взорвавшиеся сгустки алхимической гадости просто выжгли весь этаж. Принявший на себя ударную волну фасад вывалился на улицу, местами рухнули перекрытия, а по стенам нашей коморки побежали трещины. С потолка посыпалась пыль, из коридора моментально потянуло едким запахом гари. Хорошенько нас приложили. Возьми, горожане, прицел пониже, даже мокрого места не осталось бы. Алхимия, чтоб ее. Вон и гимназисты, как валенком по голове ушибленные. Контузило их, что ли? Или дымом успели надышаться? А гарью и в самом деле все сильнее несет. Неужели пожар начался? Как бы не угореть...
«Закрывай, закрывай!»
Алекс накинул на разобранный ноутбук полиэтиленовый пакет, но напалм его и слушать не стал.
«Вера!»
Вскочил он на ноги и, покачнувшись, лишь в последний момент успел опереться на слегка покосившуюся стену.
«Все в порядке с ней!»
Прохрипел я и закашлялся, пытаясь освободить легкие от обжигавшего горечью дыма. «Успела спуститься!» Должна была, по крайней мере. Мое предупреждение она заранее получила, даже раньше ликвидаторов. Вот и они легки на помине.
«Уходим, уходим!»
С порога заорал лымарь и опустил на пол Веру, которую втащил в комнату на собственном горбу.
«Что с ней?»
Напалм бросился к подруге, запнулся о саквояж химика и рухнул на четвереньки.
«Тихо!»
Размазывая по бороде хлеставшую из носа кровь, перекрикнул на пироманта Виктор Петрович.
«Контузия это, просто контузия!»
«Точно?»
«Да!»
«Петрович, чем это воняет?»
Лымарь ткнулся носом в рукав полушубка и оперся на стену.
«Задохнемся, блин!»
«Алхимические реагенты не полностью перегорели. Не смертельно!»
«Дышите глубже, пролетаем Сочи!»
Напалм оттащил подругу от двери и уселся на пол рядом с ней.
«Какие планы?» «Евгений!»
Рявкнул вдруг мне прямо в ухо незаметно подобравшийся Слава Ленёв.
«Очнись!»
«Чего?»
Я попытался сбросить странное оцепенение, но перед глазами все плыло и никак не удавалось сфокусироваться на лицах.
«Жги!»
— заорал гимназист.
«Пять минут!»
— вскинулся вдруг Алекс Шумов.
«Мне нужно 5 минут!»
«Евгений, давай!»
— принялся трясти меня Ленёв. Я уперся раскрытой ладонью ему в лицо и оттолкнул прочь. Потом попытался сосредоточиться, чтобы оценить расположение рейнджеров, и замер, пораженный до глубины души. И ошеломил меня вовсе не вид подбиравшихся к зданию горожан. Нет. Причиной тому стала висевшая в небе пирамида. Чужая пирамида, ворвавшаяся в наш мир, будто вошедший в тело наконечник копья. Сверкавшая ледяными блоками цитадель, в клочья порвалась силовые линии, и магическое поле в один миг превратилось в чан с кипящей смолой. Энергетические колебания ударной волной врезались в давшее нам приют строение и умчались дальше. Но гимназистам хватило и этого. Их буквально скрутило в бараний рог, внутренности разобранного ноутбука полыхнули огнем, и Алекс отодвинулся, прикрыв руками лицо от посыпавшихся оттуда искр. Но хуже всех, пожалуй, пришлось именно мне. Уподобившись угодившему в янтарь муравью, я с ужасом наблюдал за происходящим, не в силах справиться с вышедшим из-под контроля ясновидением. Закрыть свой разум от вломившихся в него видений никак не получалось. Призрачные пирамиды постепенно обретали реальность, подавляя собой окружающую действительность. А в следующий миг я почувствовал холодное касание чужой воли. Будто до меня сама стужа дотронулась. Холодно, холодно, холодно. Нет. До крови закусив губу, я отгородил душу от ледяного ада и на какое-то мгновение вновь стал самим собой. Но лишь на мгновение. Потом стужа нахлынула с новой силой, сбила с ног, заставила скорчиться на полу.
«Сейчас, сейчас!»
— начал обходить колдунов с какой-то мензуркой в руке Виктор Петрович.
«Пейте, пейте!»
Глотнувший мутную бурую жидкость Василенко закашлялся и повалился обратно на пол. А вот Оксана сумела взять себя в руки и достала из сумочки небольшой деревянный шар, сплошь покрытый мелкой, почти неразличимой невооруженным взглядом, резьбой. Гимназистка подкинула амулет к потолку. Засветившись, тот завис в воздухе, и сразу же терзавшее душу чужеродное присутствие пропало, оставив после себя лишь ноющую боль.
«Ты чего?»
— уставился на меня Слава, прижав к покрасневшей щеке ладонь.
«Обалдел!»
«За тобой должок!» — оскалился я и показал ему зажатый в руке латунный кругляш. А потом стиснул пальцы, и моментально раскалившийся амулет сложился по дырочкам перфорации надвое. Как это оказывается просто? Пустить по ветру 500 000 золотом. Да уж. Какой бы мощной ни была выставлена Оксаной защита, меня она не уберегла. Ясновидение захлестнуло и утянуло за собой на самое дно стужи, а потом вдруг зашвырнуло куда-то вверх. И я увидел. Две ледяные пирамиды, зависшие в воздухе одна над другой, будто плод воспаленного воображения художника-сюрреалиста. Наша, прозрачно-льдистая и чужая, матовая, с бегущими по стенам радужными разводами. Но парившая над самой землей цитадель недолго оставалась безмятежно голубой. Половинки сломанного амулета еще только начали обжигать пальцы, а в самом сердце пирамиды уже вспыхнуло рукотворное солнце. За один показавшийся безумно долгим удар сердца светлое пятно растеклось на все выточенные изо льда блоки, и полупрозрачные стены налились ослепительным сиянием. А потом верхушку пирамиды просто снесло, и в небо ударил жуткий по своей мощи энергетический луч. Он в мгновение ока пронзил основание чужой цитадели и буквально взорвал ее изнутри. Казавшееся нерушимым монолитом сооружение разлетелось подобно собранной из детского конструктора игрушки. Сначала неоновыми всполохами вспыхнули швы между идеально подогнанными квадратами блоков, а мгновение спустя их просто разметало в разные стороны. И тут же блекло синее небо стало белым-белым, будто высвободившаяся энергия взрыва пережгла все краски мира. Ударная волна сорвала меня с небес, со всего маху приложила грешную землю и вышибла дух. Но, к счастью, измученное сознание нашло укрытие в блаженном забытии, и все заботы отступили, утонув в мягкой перине беспамятства. Все, никого нет дома. Когда очнулся, в комнате царила суета. Неловко прижимавший к боку левую руку Виктор Петрович поспешно раздавал всем какие-то микстуры, кто-то в голос ругался, кто-то пытался навести порядок. И вдруг реальность будто сдвинулась. Мир обрел правильную фокусировку, и оказалось, что я сижу, прислонившись спиной к стене, и у меня открыты глаза. А еще было холодно. Очень, очень холодно. Сижу в куртке и шапке, но холодно. Не на улице сижу. И тем не менее мерзну. И откуда, кстати, изморозь на стенах и потолке взялась?
«Глотай!»
Сыпал мне в ладонь несколько разноцветных пилюль Виктор Петрович и протянул кружку.
«Запивай!»
Проглотил, запил. Таблетки оказались горькими, но не сладкие, и слегка отдающий бумагой чай мигом смыл мерзкий привкус. «Что случилось?»
«Судя по показаниям приборов...»
Закурил Алекс и выкинул в угол пустую пачку сигарет.
«Случился звездец!»
«А конкретней?»
«Кирдык пирамиде! Чего уж конкретней! Ты представляешь?» «Сколько ишачить, и все впустую. Впустую, понимаешь ты это?»
«Да я-то понимаю.
Теперь не то, что 25 тысяч не получим. Копейки ржавые не заплатят. И на работе за прогулы взгреют. А мне семью кормить».
«Хорош, Алекс!»
Морщась принялся растирать виски напалм.
«Сдох Бобик, чего теперь?»
«Да иди ты со своим Бобиком знаешь куда!»
«Алекс, хватит уже!»
Прикрикнул на связиста Лымарь.
«И так тошно, а ты еще кишки мотаешь». «Тошно вам! Можно подумать, мне не тошно!»
— буркнул Шумов и замолчал. «Есть идеи, почему это произошло?» — искоса глянув на Ленёва, уточнил я.
«Появилась вторая цитадель!»
— выдал свою версию Слава.
«И, вероятно, сработали какие-то механизмы самоуничтожения. А может, чужаки атаковали? Или в энергетической нестабильности дело?»
«Да неважно уже!»
— махнул рукой Василенко, в отличие от остальных ликвидаторов, вовсе не показавшийся мне особенно расстроенным.
«Пролете мы. Конкретно».
«Так понимаю...» — перевел я взгляд на Оксану. «О вознаграждении можно даже не заикаться?»
«Нет».
Вытирая платочком покрасневшие глаза, всхлипнула та.
«Боюсь, денег вам не дадут».
«Точно не дадут!»
— с садистской улыбочкой уверил меня Ленев.
«И, кстати, будь добр, верни сдачу».
500 тысяч. 500 тысяч коту под хвост пустили. А он о каких-то копейках беспокоится. Я молча нашарил в кармане монеты и протянул гимназисту. Тот, не пересчитывая, убрал деньги в кошелек.
«Не судьба!» —
вздохнул Виктор Петрович.
«В задницу такую судьбу!» — вспылил Шумов. «Мне деньги нужны! Что я жене скажу?» «Придумаем что-нибудь!»
— вздохнул Василенко.
«Попробую договориться, чтобы вам расходы компенсировали и командировочные выплатили»,
— пообещала Оксана и вновь всхлипнула.
«Виктор Петрович, у вас спирт есть?»
— уточнил я.
«Медицинский. Будешь?»
«Оксане Григорьевне налейте».
«Да не надо мне!»
— отмахнулась гимназистка. «Расстроилась просто. Такой шанс был».
«Да уж, шанс был еще тот».
Зло глянул я на Ленева, а колдун в ответ лишь безмятежно пожал плечами. «Виктор Петрович, вы наливайте, наливайте».
«И мне тоже, пожалуй», — забочковав сигарету, попросил Алекс. «А губа не треснет?»
— буркнул химик.
«Да чего там?»
«Вера!»
Позвал я девушку, которая лежала на полу, устроив голову на коленях пироманта.
«Ты как, идти сможешь? Надо отсюда уносить ноги».
«Да все нормально, плечом ударилось просто», —
успокоила меня Вероника.
«А на улицу выходить пока нельзя»,
— заявил Антон Василенко.
«Сам не чувствуешь, что ли?»
«Нет». Удивился я, напрягся, но так и не смог пробудить ясновидение.
«Виктор Петрович, что за ерунда?»
«Не понял».
Обернулся ко мне, смешивавший спирт с талой водой химик.
«Я ничего не чувствую».
«Это нормально. Переутомился просто»,
— огладил бороду Виктор Петрович.
«Через недельку пройдет».
«Не критично»,
— успокоился я.
«А выходить почему нельзя?»
«Холодно там».
Алекс принял у химика кружку с разведенным спиртом, сделал пару глотков и шумно выдохнул. Изо рта у него вырвались настоящие клубы пара. «У леса минус 70, а то и больше, и магическое поле нестабильное. Сразу передоз схватим».
«Нам повезло просто», —
поддержал парня Василенко.
«Энергия при взрыве пирамид стороной прошла. Тут какая-то аномалия. Так бы нас просто смело».
«И так вон инеем покрылись», — указал на потолок Шумов и вновь протянул кружку Виктору Петровичу. Тот показал ему фигу и передал кружку гимназистке. «Долго сидеть придется», — уточнил я. Глотнувшая спирта Оксана закашлялась и, вытерев выступившие на глазах слезы, предположила. «От 1 до 3 часов». «Выходит, у нас полно времени». Я отказался от выпивки и расправил отброшенный за ненадобностью в угол маск-халат. «Виктор Петрович, а можете что-нибудь с кровью сделать?»
«Что именно?»
«Ну, убрать ее, а то вещь хорошая, пригодится еще».
«Давай посмотрю».
Я сунул маск-халат химику и присел на корточки рядом с Леневым. «Есть деловое предложение».
«Да ну!»
— настороженно уставился на меня Слава.
«Именно!»
— улыбнулся я и незаметно мотнул головой в сторону Оксаны. «Надеюсь, ты открыт для взаимовыгодного сотрудничества».
«Если только взаимовыгодного»,
— поджал губы колдун. «Не сомневайся, взаимовыгодного».
«Излагай».
«Мы тут в Соколовском были», — задумался я, не зная, с чего начать. «Так вот, гимназия им какую-то интересную установку поставила».
«По пережиганию магической энергии в электричество? Из новых накопителей Иванова-Гольца?»
Ленёв сразу сообразил, о чем идет речь, и кивнул.
«Да, поставляли, в качестве эксперимента. Ну и заинтересованность торговцев из города оценить.
Отзывы, так понимаю, на нее не шибко положительные идут».
«Ну ее до ума еще доводить и доводить. Сейчас на местности обкатаем, будем недостатки устранять».
«А не кажется вам, что стоит подойти к этому вопросу более широко? Сама установка и новые накопители — это ведь только база. Гораздо выгоднее наладить комплексное обслуживание».
«Это как?»
— заинтересовался Слава. «Надо добавить в схему завод по производству колючей проволоки».
«Смысл?»
«Усложняем продукт. Магическую энергию отводим из накопителей без их демонтажа напрямую в установку. Электричество кидаем на питание прожекторов или для создания напряжения на колючке. Для небольших хуторов это то, что доктор прописал».
«Ты не понял», — понизил голос гимназист. «Нам в этом какой смысл?»
«Свои же люди». Потер я большим пальцем о средний указательный. «Сочтемся. Только бы статус эксклюзивного дилера этому заводику организовать, чтобы лишних людей от кормушки отсечь».
«Логично»,
— несколько раз задумчиво кивнул Ленев.
«А этот твой завод, насколько он подконтролен? И как много понадобится инвестиций?»
«Вся прелесть схемы в том, что завод на стадии запуска. Дополнительные капитальные вложения минимальны. А по контролю... да это уже частности, по большому счету. Решим. Ну, по рукам?»
«По рукам», — улыбнулся Слава. «Вернемся в форт, сведу тебя с нужными людьми».
«Замечательно».
«Слушай, Евгений»,
— присел рядом давненько уже прислушивавшийся к нашему разговору Алекс.
«А для меня местечко не найдется?»
«Чего так?» — удивился я.
«Да все, кончилась наша бригада. Антон в гимназию переводится, Виктор Петрович вообще не пойми куда, молчит как партизан. Еще и Семена с собой берет охранником. А мне с накопителями Иванова разобраться, расплюнуть. Монтаж, наладка, пуск сети — не проблема».
«А это идея», — обрадовался я. «Не теряйся, главное, никуда».
«Да, и еще».
Парень вытащил из кармана коробочку глушителя.
«Можно запитать эти штуки от энергии накопителей. Тогда нечисти близко не сунется».
«Ты поосторожней»,
— даже побледнел Ленев.
«Они же самоуничтожаются. Только полезешь внутрь и без головы останешься».
«Ерунда»,
— отмахнулся парень.
«Тут маркировка есть. Взрыватель на доступ кислорода настроен. В нейтральной среде надо разбирать. Только вот если начинка алхимическая, мне одному не справиться».
«Я через брата попробую специалистов привлечь»,
— заинтересовался предложением Ленев.
«Алекс»,
— окликнул вдруг парня Виктор Петрович,
— «у тебя сканер запищал».
«Да ну нафиг!» Вскочив на ноги, Шумов метнулся к своему рюкзаку и в сердцах выругался.
«Ух ты мать! Что случилось?»
Моментально насторожился бригадир ликвидаторов.
«Асинхронные колебания пошли. Нас они не достанут, но интенсивность постоянно растет». «Это вы о чем сейчас?»
Открыл глаза все это время спокойно подремывавший Напалм.
«Такие колебания — верный признак прорыва энергии».
Лихорадочно проверяя показания каких-то приборов, зачастил Шумов
и поправил едва не свалившиеся с носа очки. Вероятно, взрыв привел к перебою естественного тока магической энергии.
«Или наоборот, восстановил нарушенные ранее потоки», — предположил Слава Ленев.
«Да блин, без разницы!» Шумов принялся лихорадочно запихивать в рюкзак глушители, потом убрал в футляр очки и заорал.
«Ну чего вы сидите? Валим отсюда!»
«Что за паника?» — удивилась раскрасневшаяся из-за выпитого спирта Оксана. «Нас ведь это не затронет?»
«Нас нет, а вот тех, кто снаружи, затронет и еще как!» — пояснил Алекс.
«И что с того?»
— в недоумении уставился на ликвидаторов Ленев.
«Теоретики, блин!»
— только и махнул рукой Шумов. «Последствия энергетического выброса на органику, напомните мне!» И тут же заорал.
«Да не сидите, собирайтесь!»
«Мутации?»
— предположила Оксана.
«А если это уже мертвая органика?»
Василенко, морщась, натянул на правую кисть кожаную перчатку и окликнул Лымаря.
«Семен, патронов много осталось?»
«Кот наплакал!»
— сосредоточенно перебирая свой арсенал, ответил тот. «Я заразился всеобщей нервозностью и поспешил проверить, заряжена ли двустволка.
«Какая разница, мертвая органика или живая?»
Застегнул висевшую на поясе сумочку Слава. «Не въезжаю я в ваши заморочки чего-то.
Живая мутирует, мертвая...»
Алекс продел руки в ремни рюкзака и подпрыгнул на месте, поудобнее утрясая его на спине.
«А с мертвой разные гадости случаются. Думаете, просто так трупы в крематории сжигают?»
«Мертвецы превратятся в ледяных ходоков?» — сообразила, наконец, Оксана.
«Если в ледяных ходоков, ничего страшного», — направился на выход Василенко. «Вот помню, бродягу одного завалило в подвале, а там магическая линия фанила. Так он за полгода в такого монстра превратился, что вспомнить страшно».
«Это на Доватора, что ли?» — вскинулся Лымарь. «Чуть не порешил нас, зараза!»
«Все, бегом!»
— заторопил всех Алекс. «Может, получится проскочить».
«Эй, остынь!»
— окликнул его Напалм.
«Скажи лучше, какая температура за бортом?»
35, но скоро опять пойдет вниз».
-35!
«Да иди ты!»
Заметно разнервничавшийся парень остановился в дверях и дернул за рукав Василенко.
«Давай быстрее!»
«Стоять!»
— прикрикнула на ликвидаторов, поднявшаяся с пола Вера.
5 минут погода не сделают».
«Чего еще?»
«Сколько у кого патронов?»
«У меня один рожок полный, во втором несколько патронов осталось».
Виктор Петрович накинул на плечо ремень АКМ и взял в другую руку саквояж.
20 патронов к автомату!»
— сообщил девушке Лымарь.
«И штук 30 12-го калибра.
Может, отдашь тогда АКМ кому-нибудь?»
— предложила Вера и закинула чехол со снайперской винтовкой за спину.
«Дробовик против мертвецов эффективнее будет».
«Алекс, держи!»
И Лымарь протянул автомат Шумову.
«Поосторожней там только! Нас не подстрели!»
«Да ладно, чего ты?» — обиделся парень. «Все путем будет. Бери вон свое тряпье!»
— указал мне на развешанную печи белый плащ Бородулин.
«Пятно полностью не сошло, но его и так почти не видно».
«Ага, спасибо».
Поблагодарил я химика и накинул маск-халат поверх куртки. «Слава, а что с вашей экстренной связью?»
«Ну чего ты опять начинаешь?» — поморщился гимназист. «Ну не работает она через границу».
«А если пограничники в Туманный перешли?»
«Зачем им это?»
«Ну, думаю, такой всплеск излучения до них запросто докатиться мог».
«Да и базовая станция чарафонов в Туманном есть», — добавил Алекс. «Кто-то же их обслуживает, в конце концов».
«Хорошо, я поставлю в автоматический режим трансляцию по служебному каналу «Сигнал бедствия», — согласилась Оксана.
«Спасите наши души, мы бредим от удушья»,
— добавил в голосе хрипотцы, моментально откликнулся на эти слова Напалм.
«Спешите к нам!»
«Да помолчи ты!»
— оборвала его Вероника и повернулась ко мне.
«Евгений, как ваше ясновидение?»
«Никак», — честно признался я. «Хотя что-то и начинает вроде проклевываться.
Тогда с двустволкой пойдете замыкающим. Хорошо?»
«Договорились.
Впереди я, Семен и Виктор Петрович».
«А я?»
— уточнил Алекс.
«Прикрываешь Евгения. Все, на выход».